Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. В итоговом проекте решения саммита по климату ООН подтвержден отказ от субсидий на ископаемое топливо, а также постепенный отказ от угольной энергетики. Кроме того, участники 26-й международной конференции ООН по климату, так называемой COP26, объявили основные направления вложений денег в ближайшее время. Это проекты по климатической нейтральности, это леса, помощь развивающимся странам в адаптации, а также инвестиции в города и чистый транспорт. Конференция COP26 по вопросам изменения климата проходила в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Обсудим ее итоги в эфире «Радио Спутник». На связи со студией доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов. Павел Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Игоревич, ну вот мы слышали от делегаций, от лидеров государств обязательства к такому-то году достигнуть таких-то целей. Ну давайте возьмем, так скажем, основных загрязнителей, ну и Россию, даже если она, может быть, не входит в этот топ, но есть подозрение, что входит. Так вот, Китай объявляет о достижении углеродной нейтральности, ну, о планах достигнуть ее к 60-му году. Россия тоже 60-й год. И, наконец, Индия говорит о том, что готовы они сократить выбросы СО2 до нуля к 2070 году. Ну, точнее, там не утверждается, что конкретно речь идет о СО2, поэтому, в общем-то, приходится гадать, что подразумевал Нарендра Моди под этими выбросами, потому что, ну, во-первых, раньше вроде Индия вообще как бы вот в этом процессе не особо участвовала.
Стеснялась, да, так она.
Да,
так она не обострял, как принято говорить теперь.
Да, но вот на основании хотя бы вот озвученной информации мы можем сказать, что это положительный итог, что хотя бы обозначены сроки, или это такой экологический популизм от лидеров мировых держав?
Ну, я бы сказал, что самое опасное, чего все боялись, это как раз вот избежать нереальных обещаний. То есть то, что вот закидают нереальными обещаниями, потом они не будут выполняться. К слову сказать, вообще курс, который был взят и в Копенгагене, и в Париже, он, в общем-то, пока тоже не очень уверенно выполняется. Да? Вот. И если вот этим шахтозакидательством увлекаться, то на фоне невыполнения обещаний это могло бы, конечно, дискредитировать всю вот эту вот повестку. Я в этом плане солидарен со многими специалистами, которые вот высказывали такие опасения перед началом конференции. Ну, нужно сказать, что мы вот такого откровенного, да, то есть что какого-то такого откровенно невыполнимого бреда не слышали, который вполне, кстати, мог быть, потому что, ну, в общем, в гонке заявлений и обещаний очень легко, особенно политикам, конечно, вот эту черту приступить. Были, конечно, всякие интересные выступления, взять хотя бы, значит, министра иностранных дел, выступавшего по колено в воде, поскольку для его страны это действительно большая проблема. Вот. Ну и нужно сказать, что мы, конечно, отсюда, из Москвы, наверное, можем только гадать, насколько реальны, допустим, обещания Китая и Индии, да, поскольку тут же для их выполнения еще надо, в общем, понимать, существуют ли стратегии, существуют ли конкретные планы и дорожные карты перехода на вот эти новые технологии, которые позволят это сделать. Потому что понятно, что если переходить в ущерб экономике, в ущерб населению, то ни одно правительство в мире, в общем, долго не просуществует в попытке выполнить обещания и таким образом ухудшить очень сильно, допустим, жизнь внутри страны. Вот, поэтому 2060 год, он как мы понимаем, на секундочку, еще через 39 лет, это, в принципе, время, которого, наверное, достаточно, если начинать прямо сейчас даже для таких гигантов. Ну вот насчет экономики Индии я могу ошибаться, но вот китайской мощности, в принципе, может теоретически и хватить. Вопрос, во что они будут притворяться. Потому что, ну вот вспомните, да, где-то месяц назад уже возникали сообщения о том, что для определенных стран, в том числе, если не ошибаюсь, Австралии, то есть там были сообщения о том, что обещания абсолютно не соответствуют реальным экономическим и политическим решениям, которые в стране принимаются. Поэтому если начать прямо сейчас, то шансы, наверное, у Китая, вот как мне кажется, точно есть. Вот про Индию там достаточно сложно, потому что ну, надо спрашивать уже специалистов по индийской экономике, то есть каким я как доцент кафедры метеорологии и климатологии, понятно, что не являюсь.
А что по поводу России? Вот эта заявленная цель, она насколько амбициозна для нас? 60-й год, углеродная нейтральность.
Ну, она достаточно амбициозна, но тут надо понимать, что мы, в принципе, наверное, скорее всего, будем пробовать, во-первых, значит, очень сильно, и это видно по ситуации с карбоновыми полигонами сейчас, именно выходить на нейтрализацию лесами, то есть, а вот насколько, в принципе, мы способны будем отказаться от углеводородного топлива, например, то есть, ну, мы сейчас про уголь не говорим, да, поскольку мы говорим, скорее всего, про газ, который, в принципе-то, резервным топливом признать существует очень большой соблазн. То есть вот тут это вопрос к нашим экономистам и в том числе специалистам по экономическому развитию. То есть сможем ли мы перестроить за 30 лет все наши системы с тем, чтобы, во-первых, уже перегрузить на, видимо, возобновляемую энергию. Ну и, насколько я понимаю, там, в принципе, очень льготные были приняты очень льготные условия для атомной энергетики. Я вот это долго обсуждал, сейчас вот не скажу, что это точно вошло в финальный текст, но вот если такие вот дорожные карты у нас существуют, то вот наше министерство, как минимум, экономразвития, оно должно быть работать на полную мощность, как минимум в ближайшие 5 лет, потому что спланировать это все – это огромный труд. Тем более, что мы понимаем, да, что мы страна, в общем, пока еще с сырьевой экономикой.
Угу. Павел Игоревич, а если продолжить вот теми же темпами, пользоваться углеводородами, добывать их, использовать в генерации и так далее, но при этом уделить особое внимание лесам, их сохранению, сажать новые деревья, это действительно, как вы говорите, может нейтрализовать, или все равно так или иначе нужно будет снижать и углеводороды?
Но снижать, видимо, по-любому придется. Другой вопрос, что леса смогут грамотное лесное хозяйство, и вообще не только лесное, тут есть речь о грамотном сельском хозяйстве и, в общем, об управлении такими природными ландшафтами, как болото, кстати, которые, в общем, тоже важную вещь играют.
А как этим всем управлять? И кто этим занимается? Какие специалисты?
Ну, министерство, ну, во-первых, Министерство природных ресурсов, я думаю, и опять же, то есть вот все, что у нас связано в том числе с лесным хозяйством, с управлением недрами. То есть я не исключено, кстати, что ну, вот мы много говорим о таком теоретическом министерстве по климату и экологии. То есть, ну вот если это все претворять в жизни, выходить на углеродную нейтральность, я думаю, что какие-то такие структуры должны будут появиться, просто там, скажем, ну, в недрах, например, того же Министерства экономразвития. Почему нет? То есть у них, кстати, по-моему, что-то уже есть. Плюс к этому, то есть дело в том, что, во-первых, нас будут, естественно, прижимать, то есть с введением углеродного, вот этого низкоуглеродного налога, да, то есть все равно сокращать придется. И тут вопрос, он еще достаточно тяжелый в том, что делать с углем. Потому что вот уголь, он для нас, ну, как пока еще для нас, для Китая и для Австралии, то есть, в общем, для достаточно таких известных стран, для Соединенных Штатов, если я не ошибаюсь еще, или вот Канады сейчас точно не помню, но уголь, он вообще очень важную структуру пока играет. И как с него переключиться, пока, в общем, тоже хорошо бы, конечно, переходить. Но вот четкого плана, вот если у нас, например, он в Минэкономразвитии есть, хорошо. Если нет, придется его вырабатывать. И вот это вот, видимо, первый вопрос первой первостепенной важности, потому что уголь будут задвигать, в том числе, значит, на международном уровне, довольно-таки серьезно. А у нас все-таки, как мы помним, да, то есть у нас уголь и в экспорте важную роль играет, и, в общем, у нас электростанции угольные, что для экологии некоторых городов, типа Красноярска, вообще-то очень и очень негативную роль играет. Поэтому я бы посмотрел и что на планы, которые будут составлять, и дорожную карту, которую сделают для угля, а потом уже на основе нее делать выводы, что сделают с остальными углеводородами.
Вот на этой конференции по климату в Глазго более чем 100 стран подписали обязательство сокращать выбросы метана, и при этом подписали 6 из десятки крупнейших эмитентов метана, например, США, Бразилия, Индонезия, Нигерия, Пакистан и Мексика. Но самые крупные страны, которые выбрасывают метан, Китай, Индия и Россия, это соглашение не подписали. Вот насколько это критичный момент?
Ну, метан, в общем, в удельном-то балансе, он занимает сейчас второе место в структуре потепления после углекислого газа, а по удельным своим характеристикам он вообще-то, конечно, гораздо его мощнее. Единственное, что метан, в отличие от углекислого газа, он достаточно короткоживущий элемент, да, то есть вот считается, что время жизни метана в атмосфере где-то 10-12 лет. То есть если вот сейчас по щелчку пальца весь метан убрать, то мы, в общем, результат достаточно быстро почувствуем. С углекислым газом там немножко не так, то есть там вот это время инерции, оно гораздо больше. То есть, образно говоря, все то, что мы сейчас создаем к 2050-2060 году, вот все те решения, которые мы принимаем сейчас, это мы принимаем в основном, конечно, раньше ради наших детей, то есть ради того общества, в котором будут жить они. То есть не исключено, что ощутимых эффектов, ну, мы не говорим сейчас, да, а про качество воздуха, мы говорим о влиянии на климатическую систему, то есть мы, в общем, конечно, можем сами-то в ближайшие десятилетия не почувствовать. Вот такой момент тоже не нужно никогда исключать из рассмотрения.
Угу. А вот, значит, инвестиции в города, о чем договорились на этом саммите, и в чистый транспорт, это касается всех стран, или это касается вот развивающихся и остальных?
Основная урбанизация, она сейчас происходит в развивающихся странах. То есть, ну, мы когда говорим развивающиеся страны, мы, в общем, вполне имеем в виду вполне конкретные. То есть, с другой стороны, города, они растут и, например, в Китае. Китай – развивающаяся страна, как ее называли в 80-х, да, когда были страны, значит, соответственно, социалистической экономикой, значит, КАП-страны, и вот были развивающиеся страны, к которым относился Китай, понятно, что сейчас он к ним не относится. То есть города в нем, тем не менее, растут. То есть растут они в Африке, растут они в Юго-Восточной Азии. То есть вот это основные тенденции, которые в них происходят, они, конечно, потребуют усилия не в Европе и не в Соединенных Штатах Америки. То есть эти города придется субсидировать, то есть придется в том числе каким-то образом решать о переходах на действительно более чистый транспорт. То есть мы все прекрасно знаем про негативные экологические истории в китайских мегаполисах, причем в Шанхае, который чуть не один из крупнейших городов мира. То есть, если не ошибаюсь, по-моему, в первую тройку сейчас входит. И вот это вот все, то есть то, что лежит просто на поверхности. То есть мы, когда мы говорим про развивающиеся страны, мы упускаем в виду, что есть вот города, например, Китая. То есть Китай все-таки, наверное, не развивающаяся страна. Субсидировать ли Китай или Китай сам себя просубсидирует? С другой стороны, вот мы уже 10 лет, как всей планетой, живем в урбанизированном мире. То есть традиционно у нас вся цивилизация была аграрной, и сельское население, оно преобладало над городским. А с 2011 года процесс резко перевернулся в сторону именно роста городского населения. Всего за 10 лет уже 51,5% проживают. То есть есть оценки, что к 2050 году это может быть около 70%. То есть города, они такие вот, они достаточно сложные, они отличаются в том числе еще и тем, что сами выбрасывают огромное количество парниковых газов. И кроме того, еще имеют негативные экологические последствия на большинство населения, вот уже можно сейчас говорить, отдельных стран.
Павел Игоревич, да, благодарим за комментарий вас. Спасибо большое. Павел Константинов, доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, был с нами на прямой связи.
Знатоки.